Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Не самая обычная у нас сегодня программа. Это не ток-шоу, это не разговор в студии. Это такой отчет, видеоотчет о моей командировке в Одессу. Это рассказ о событиях, которые произошли за несколько последних дней в этом городе. И в каком-то смысле рассказ о настроениях, которые сегодня там царят. Посмотрите.
Скартуй волю!
Скартуй волю!
Серце за мешкай моєму!
Серце за мешкай моєму!
Зрости мене до ясних чинів!
Зрости мене до ясних чинів!
В тих чинах хай знайду я смерть!
В тих чинах хай знайду я смерть!
Солодку смерть в муках за тебе!
Солодку смерть в муках за тебе!
І розплинуся в тобі!
І розплинуся в тобі!
І вічно житиму в тобі!
І вічно житиму в тобі!
Відвічна Україна!
Відвічна Україна!
Свята!
Свята!
Могутня!
Могутня!
Соборна!
Соборна!
Укрепи мой дух, закали волю, поселись в сердце моем. Пусть найду я смерть сладостную, смерть в муках за тебя, и растворюсь в тебе я, и буду жить вечно в тебе, вековечная Украина, могучая и соборная. Выслушайте молитву патриота Украины, клятву, которую дают перед тем, как идти в бой бойцы батальона «Азов». Сейчас эта клятва звучит у памятника Дюку де Ришелье, где поминают героев Небесной Сотни. Дюк – это было место традиционного сбора Одесского Евромайдана, поэтому сюда пришли те, кто стояли здесь год назад, и вот эти мальчишки, чтобы сказать последнее прощай своим павшим сверстникам и поклясться, что они готовы встать вместо них.
Лучше живите для Украины, не умирайте для них.
Не треба умирати.
А еще вы слышите, как женщины, которые стоят рядом, кричат им, что не нужно умирать за Украину, нужно жить за нее. Конечно, нужно жить. Но война же идет, не заканчивается. И уже на этом митинге памяти Небесной Сотни становится известно о том, что еще два одессита, два бойца батальона «Азов» отдали свои жизни за Украину в боях под Широкино, и что тела их только сейчас удалось вынести с места сражения, и поэтому одесситы смогут с ними проститься.
Вони не були по професії солдатами, вони не були якимось там професійними воїнами. Але в душі кожен з них був справжнім воїном.
Павшим одеситам на східних фронтах тричі!
Слава! Слава! Слава!
Тричі!
Слава! Слава! Слава!
Тричі!
Слава! Слава! Слава!
Спустя два дня, 23 февраля, в тот день, который в России называется Днем защитника Отечества, а Украина больше не празднует, Одесса хоронила своих героев, вот этих бойцов батальона «Азов», погибших в Донбассе. Их боевой товарищ сказал на траурном митинге, что они собирались хоронить обоих в закрытых гробах, но мать одного из них настояла, чтобы гроб с ее сыном открыли, чтобы все увидели, что эти изверги сделали с ним. То, что все увидели, мы показывать вам не будем. У парня было отрезано ухо, лицо изуродовано, и те, кто выступали на митинге впрямую, обвиняли в этом боевиков, которые прибыли воевать в Донбасс из очень конкретного региона России. В Одессе вы можете услышать очень разные мнения по поводу этой войны, но вы не найдете ни одного человека, который бы сомневался, что с Украиной воюет именно Россия. Я также не смогла найти людей, которые хоть как-то в этом бы ее оправдывали. Все ровно наоборот. Даже те одесситы, которые когда-то были настроены пророссийски, говорили мне, что Владимир Путин нанес им личное оскорбление, когда забрал Крым, а потом напал на Донбасс. Один одесский предприниматель сказал, что это так же подло, как напасть на глубоко больного человека, который вот в эту конкретную минуту не может оказать сопротивление. Но вообще-то я никак не думала, что 23 февраля мы будем в Одессе снимать похороны. Мы думали, что в этот день могут пройти акции неких пророссийских активистов. И тогда мы сможем показать и сравнить вот эти акции Майдана и антимайдана. Но оказалось, что открытых публичных акций антиукраинской направленности в Одессе давно не проводится. Хотя это вовсе не значит, что их нет совсем. Просто из поля публичной политики они переместились в подполье. Одесса стала объектом террористической атаки. Попытка очередного теракта произошла у дверей кафе, принадлежащем одесситке Ирине Ангеловой.
Что случилось? Закрылись. Закрылось кафе. Я, естественно, продолжала работать, как всегда, до утра. Вот. А дочка ушла в кино. Вот. Вернулась из кино. И звонок мне следует, что видит под дверями кафе, видит пакет. Аккуратненький стоит такой, в общем, не бомжовский пакет, вполне приличный. Вот. Она говорит, я вызвала милицию, выходи. Через черный ход выходи, потому что есть подозрение, что это что-то не то. Вот. Ну и через какое-то там время, там через 5 минут, приехала милиция. И, естественно, первый осмотр был визуальный. Человек просто сразу убежал от него. Сразу от пакета, потому что он тикал. Вот. То есть он сразу услышал какой-то часовой механизм и быстро покинул место. И вот тогда уже вызвали взрывотехников, туда приехала скорая и пожарная. То есть все как положено, появилось очень много людей в погонах, и СБУ, и криминальная милиция. Ну, в общем, здесь серьезно так все было оцеплено. Вот. И несмотря на то, что как бы, ну, мало ли, вдруг у страха глаза велики, думаю, ну хорошо, ну тикает, ну, может, показалось. Там или какие-то провода торчат, сказал, может, показалось. И вот пока шла эта операция где-то в течение 2 часа, да, по разминированию, вот, то была надежда, что это все-таки какой-то мусор или кто-то что-то бросил, случайно забыл, сел посидеть на ступеньках, забыл. То есть я как бы все эти там несколько часов я молила, чтобы на самом деле, потому что неприятно знать, что кто-то желает твоей смерти, скажем так. Потому что все, которые были до этого взрывы, они наносили чувствительные разрушения. И я понимаю, что, в принципе, это арендованное помещение. И если что-то произойдет, мне, естественно, придется покрывать все эти расходы. И так сейчас тяжело. Почему-то я даже не думала о том, что мы могли пострадать. То есть мы уже вышли, мы уже как бы не попали в зону риска. Вот. Но здание и кафе, которое мы арендуем, то есть, опять же, это не наше. Да. Вот. То есть, вот это меня больше всего убивало, что уже людей вывели, уже людей из дома эвакуировали. Вокруг то, что люди ходили, все было оцеплено, уже никто не ходил.
Но он оказался настоящим.
Но он оказался, к сожалению, настоящим, да. Потому что, ну, разминировал робот, то есть это даже не люди разминировали, есть уже какая-то техника, вообще так все это выглядело очень солидно. Вот. И когда его взорвали уже сам пакет, его даже не его взорвали уже, потому что его, обезвредили. Вот сам робот, он что-то там, видно, перерезает, не знаю, как это происходит. Вот. Но уже его взорвали обезвреженным, поэтому был сильный хлопок, но не взрыв даже. Вот. И, к сожалению, вот этот момент, когда уже я увидела, что вылетело оттуда все это, порошки, все это уже было понятно, что это не просто как,
ну, да, и потом они уже
какие-то там ненужные вещи, да, что это реально было взорвано. Но тогда и вот этот момент я поняла, что в принципе могло бы быть все очень плохо.
Ну, а вы тогда анализируете всю цепочку вот этих вот ситуаций с этими взрывными устройствами. У вас какое ощущение, это был направленный против вас акт? Почему? Если проанализировать все, что было, вписываетесь ли вы в эту цепочку?
Это, ну, знаете, вот у меня почему-то такое вот киношное, я бы сказала, киношное мышление. Я это вот все вижу как какой-то вот художественный фильм. То есть для меня это не то, что там несерьезно. Это серьезно. Но я вижу сценарий, вижу людей, которые сидят, и у них ручка и бумажка, и они, к сожалению, не обладая великим интеллектом, там, будем скажем, или большим кругозором, в том смысле, что они не до такой степени мониторят интернет, они просто кто мелькает больше всех, вот кто высказывается там по ситуации, что происходит, кто какую-то имеет позицию. И таких людей сегодня немало. Вот я скажу, что даже вот из рестораторов у нас буквально там 1-2 фамилии, люди какую-то имеют позицию. Все остальные, значит, вот эту вот толерантность они соблюдают, никуда типа не вмешиваются. Ну, сама знаешь, что самые жаркие места в аду приготовлены тем, кто ни во что не вмешивается. Поэтому если сегодня не встать по разные стороны баррикад, то это никогда не кончится. То есть позиция необходима. Я поэтому выбрала позицию. Не принадлежу никаким партиям, никаким движениям, ничему. Просто позиция со стороны справедливости. Вот.
То есть вы со своей позиции эту историю связываете? Напрямую.
Я со своей позиции связываю напрямую. Я вижу людей, которые составляли этот список и вписали нас в этот список. Я знала, что рано или поздно в какой-то список черный я попаду. Это понятно.
А в чем ваша позиция проявляется, о которой мы знаем, как она выглядит? В чем она?
Позиция проявляется...
Что вы делаете такого, что может раздражать какие-то определенные группы?
Ну, во-первых, мы с первой минуты встали на сторону как бы страны, в которой я проживаю. То есть я встала на украинскую сторону. Я, честно говоря, допустим, не хотела бы здесь, чтобы была Россия. Не потому, что я не люблю, я русская. И не потому, что у меня очень много родственников в России и в Москве, и я с удовольствием ездила, и все было прекрасно. Вот. Но я не против людей русских, и не против россиян. Я против того, чтобы сюда вошла та система, которая возрождается. То есть совок. Я жила при совке, и честно скажу, я не хочу туда. Я вижу, что происходит, и все движение назад. Вот. У меня же все мои движения, все мои жизни – это движение вперед. А сегодня вот даже это место, оно устроено по сути своей по-европейски. То есть мы сегодня фактически, я сегодня готова жить по законам европейским. и делать свое дело по законам европейским, подчиняться европейским законам, потому что они справедливы и они служат человеку. То, что придет к нам сегодня из России, я не уверена, что это служит человеку. И мы это видим, это отрицать невозможно, что это работает против общества, против людей. Да? То, что у нас творится, допустим, украинская там действительность или украинская власть, да, я против той власти, которая у меня все забрала. Я считаю, что она забрала у меня все, что я создала за многие годы. Разрушила мой бизнес, разрушила мою жизнь, исторгла меня из места, где мне было хорошо и где было хорошо очень многим. Потому что это произошло именно при той старой власти. Как себя будет вести новая, что она будет делать, этого я пока еще не знаю. И пока рано об этом даже высказываться. Но во всяком случае, какие-то хотя бы попытки что-то изменить в лучшую сторону есть. Это отрицать никто не может. Увенчается ли это успехом? Но это, я думаю, зависит не только от нашего правительства, но и от позиции. Да? Вот это позиция. Да. Вот почему страна бедная? Все говорят, вот эта власть новая виновата. Да вы сначала, ребята, все украли. А теперь вот, извините...
Кто эти силы? А можно уточнить, кто эти силы, которые вот украли? Кто они?
Это вся власть, которая была до этого.
То есть это вообще все. Это проделки бывшей власти. Вот все, что сегодня происходит в Одессе. Вот вы так думаете?
Я не то, что так думаю, я в этом уверена. Mm-hmm. Я просто вижу, как милиционеры, извините меня, с одной звездочкой на погонах ездят за 300 тысяч машин у них, как у них по 3 миллиона дома. Это я вижу все. Понимаете? Поэтому мне доказательств не нужно. И, пожалуйста, давайте съездим в Царское село и узнаем, кто там живет. И что на сегодняшнюю зарплату и по справедливости никто бы ничего себе не построил. Это все чиновники. Ну, мы же не понимали даже, что можно это изменить как-то. Но в голову не приходило, что можно это изменить. Я всегда была убеждена, что так будет всегда. И когда малейший шанс возник, что хотя бы что-то можно. Невозможно же всю жизнь работать на трутней. И носить, они просто забирают у тебя мед. Ты носишь, потому что они все сожрали. Даже на зиму нам не оставили. Мы скоро сдохнем с голоду, а у них все замечательно. Так вот, когда только малейший шанс возник, что это можно изменить. Я присоединилась к людям, которые хотят что-то изменить.
Здесь нужно сделать обязательно отступление. Я говорила с другим одесским предпринимателем, который уверял меня, что в смысле коррупции ничего не изменилось, что вместо донецкой мафии пришла львовская. Я спрашивала, эти рэкетиры, они действительно из самого Львова? Он отвечал уклончиво, что это не совсем так, что просто пришли другие. Мне называли даже фамилию конкретного нового человека, которому бизнесмены теперь несут новые взятки. Но я не очень понимаю, почему мне они ее называют, а своими лица не называют. Это же тоже непременное условие тотальной коррупции, тотальное молчание. Тут уж никакой Майдан не поможет. А если ничего не меняется, то понятно, почему в Одессе можно встретить людей, которые говорят, что уж лучше бы Янукович продолжал воровать, чем тот ужас, который случился после его свержения.
Ну вот они устраивают эти Майданы. Ну а что? А что, сейчас лучше, что ли? А какая разница? Вы меня извините, я ничего не говорю, я не целую Януковича. Но про Януковича мы жили спокойно. И было не так дешево, не так дорого. Нормально. И никакой войны, ничего не было. А считают его и марионетками, не знаю что. А вы что, лучше, что ли? То же самое.
Я спрашивала у активистов Одесского Майдана, что они думают о таких настроениях, о том, что многие разочаровались, что они говорят, лучше бы не было этого Майдана. Но нет, эти люди полагают, что по-другому было нельзя.
Есть люди разные, нельзя говорить там, наверное, кто-то разочаровался. Ведь мы все, исходя из прежде всего своих человеческих амбиций, хотим, чтобы все изменилось сразу и быстро. Так, к сожалению, в жизни не бывает. Когда 23 года был сплошной застой и деградация украинской государственности, невозможно в течение года построить другое государство. Мы все это начали понимать и понимаем, что это большой и трудный путь, и мы его точно пройдем.
А как можно было по-другому? У власти, вот клика Януковича, это абсолютно была воровская клика, которая довела, так сказать, всю вот эту постсоветскую структуру до абсурда. Это действительно была... режим, с которым нельзя было мириться. И то, что вот они 16 января тогда приняли законы диктаторские, это была последняя капля.
Вернемся в кафе у Ангеловых. Оно, как вы уже поняли, совсем не первая мишень в списке террористов и совсем не случайная. Вы только посмотрите на эти вывески, на эти бандеровские коржики, которые здесь выпекают. Визитка Яроша. Разве можно терпеть вот это вот националистическое гнездо? А до этого взрывные устройства подкладывали в офисы Приватбанка, принадлежащего, как известно, спонсору Майдана, олигарху Коломойскому. Объектами нападения террористов становились помещения одесских волонтерских структур, помогающих фронту. От взрыва пострадал офис автомайдана. А потом перешли к частным квартирам. И тоже совсем не случайным.
взорвалось взрывное устройство на лестничной площадке между квартирой, да, в которой я до ныне прописан, и мой сын, да, и моя дочка, и между хостелом небольшим. Была ближе она к хостелу, там стояли, насколько мне вот рассказал сын, мешки с мусором, так что там было легко замаскировать его. И, в общем, взрыв был достаточно мощный, 1,5 килограмма. Тротила его оценивает, вылетели двери, вылетели стекла не только в моей квартире и в хостеле, но и на других этажах. И, в общем-то, пошли трещины по дому, ну... Короче говоря, это был достаточно мощный взрыв. По счастью, никто не пострадал. Я даже могу сказать, почему. Все эти взрывные устройства не имеют поражающих элементов. То есть там только взрывчатка. То есть там нет болтов, гаек, других полезных железных предметов, которые обычно и творят самые тяжелые вещи. Поэтому мы расцениваем, несмотря на повреждения, которые получил дом, на это как на акцию устрашения.
Она вписывается во все другие ситуации, аналогичные, которые уже...
Конечно, это цепочка и аналогичных два взрыва, по сути дела, было уже после. Да, был взорван офис волонтерской организации, и вот сейчас, правда, удалось обезвредить это взрывное устройство. Вот то кафе, в которое мы сидим. И это, в общем-то, с учетом того, что десятилетиями в Одессе вообще ничего никогда не взрывали, это много. Это много.
Вы согласны, что вот какую-то определенную группу людей хотят запугать и остановить то, как они думают, чувствуют, говорят? От чего хотят?
Мне представляется, что есть тут несколько задач. Мишенью, наверное, являются не столько сами эти люди, сколько их соседи. То есть, по-моему, важно то, что другие люди, близко живущие, должны смотреть на тех, кто помогает волонтерским организациям, тех, кто занимает проукраинскую позицию, как опасных соседей, которые создают неприятности.
Это Борис Херсонский, врач, поэт, публицист, сторонник Майдана. Вместе с ним и еще двумя одесситами мы разговариваем как раз в кафе у Ангеловых. Все они специально пришли поддержать Ирину, у которой сейчас мало клиентов, потому что люди напуганы. Получилась какая-то дикая вещь. Получалось, что людям, живущим в Украине, мстят за их проукраинские взгляды, за их поддержку своей же собственной страны. Мы даже вышли на улицу, чтобы спросить, чувствуют ли себя сегодня одесситы в безопасности и с чем они связывают все эти взрывы. Мы получили достаточно противоречивые ответы. С одной стороны, да, вроде все пока в порядке.
Я чувствую себя абсолютно безопасным и защищенным в городе Одессе.
А с другой стороны, конечно же, их настораживают все эти взрывы. И они совсем не считают случайной всю эту цепочку.
Считаю, что это больше, наверное, провокация, чем какие-то там, может, личные, не знаю, действия или пожелания, какие-то, может, внутренние мысли. Я думаю, что это все-таки... Хотя кто-то хочет заставить людей идти или что-то, ну... Даже не, ну, скорее всего, все-таки я считаю, что это именно провокация со стороны каких-то неизвестных нам личностей, не совсем, будем так мягко говорить, хороших.
Ну, под банк, под кафе, под офисы волонтеров, вот это спросите лучше. Мне кажется, вся причина именно в этом, для дестабилизации ситуации в стране и так далее. Ну, и опять же, я не знаю, кто это сделал, и не хочу даже знать, искать. Мне главное, чтобы не взрывали. Слава богу, что хотя бы они это делают ночью. Не так, как в Харькове.
Мне кажется, сеют панику, провокацию. Для того, чтобы люди были более нагнетенные, ожесточенные. И чтобы можно было творить чудеса под эту лавочку.
Логика по банкам, это понятно. Приватбанк, тут Коломойскому мстят. Это понятно, потому что Коломойский спонсирует эти батальоны. Вот. Поэтому люди показывают ему, что с ним не согласны. Мне кажется, это. Вот. А так квартиры, ну кого взрывают? Вы видите, теракты происходят возле активистов. Активистов, которые были за Майдан. Там происходят теракты. Значит, делают специально целенаправленно, как бы намекают. Знаете, есть такая черная метка понятия.
Чего хотят, чего добиваются, я у них спрашивала. Есть ли у террористов конкретная политическая цель?
Тут два варианта. Либо просто хотят напряжение создать, либо кто-то делает вид, что будет, что очень плохо в нашей стране, и надо побольше арестовывать и так далее. В общем, непонятно. Или с одной, или с другой стороны.
В принципе, это просто, чтобы накалить обстановку. Если все повышается, сейчас ЖКХ опять повышается, газ повышается, все повышается, люди и так настроены как бы, ну, не сильно дружелюбно. Просто получается накалить обстановку, разозлить людей, так же, как и Майдан начался.
Я думаю, что это из-за войны на Донбассе. Одесса – лакомый кусочек, это же порт наш. Здесь всегда кто-то претендовал на что-то. Ну, наверное, сюда тоже хотят прийти. Ну, мы как-то... Я не знаю, как кто, но я не хочу. Мне нравится Одесса сама по себе.
Без пришельцев.
Да.
А чего хотят добиться, подкладывая эти взрыв-пакет? Вот чего они добиваются?
Ну, дестабилизировать, наверное, обстановку нашу в стране. Не в стране, а в городе нашем. Потому что у нас, смотрите, солнышко светит, погода располагает к тому, чтобы пойти погулять у моря. А здесь просто, мне кажется, чтобы дестабилизировать, чтобы нагнать страх у людей, чтобы они начали волноваться, выходить на улицы, что-то там, какие-то движения делать. Я знаю, что около меня взорвался приватбанк, страшновато было.
Это случайно, что приватбанк?
Нет, конечно. Насколько я знаю, везде писали, что приватбанк помогал на Майдане, был спонсором. Волонтеры, которые помогают нашей армии там на сходе, на востоке.
Три одесситы, с которыми мы говорим в кафе, тоже пытаются сформулировать цели, преследуемые террористами. Говорит Всеволод Люмкис, чемпион СССР по КВН 90-го года, автор и член команды джентльменов Одесского университета.
Я согласен с тем, что цель не одна, их много, но мне кажется, главное для главного заказчика, который не в этой стране, главная задача — дестабилизировать эту обстановку. Чтобы тут было плохо. Просто чтобы тут было плохо. Чтобы было нервно, плохо, неспокойно, нестабильно и разрушительно. Если эти взрывы, это запугивание не столько конкретных людей, хотя, конечно, это тоже, это горе и беда человечества, о чем говорить. Но это просто общая дестабилизация обстановки. Ну, понятно же, что мы находимся в наше время, так сказать, если попробовать, хотя это трудно, отстраниться и посмотреть со стороны, откуда-то там с Луны, то идет сейчас на этой планете соревнование, кто раньше, да, кто раньше, Запад – Кремль или Кремль – Украина. Вот Кремль старается на перегонки.
Ну, смотрите, я понимаю так, что вы все-таки увязываете эти взрывы, эту попытку дестабилизации с Россией. Здесь кто-то считает, вот мы говорили сейчас с вами.
Нет, извините.
Что это наследство януковической команды.
Которая... Извините. Ну, да. Понятно, что есть заказчик и, видимо, и деньгодатель, который не в этой стране. А кто кого легко ему и удобно найти исполнителями, это уже как раз это. И как раз вполне возможно, что конкретных адресатов этих взрывов, в том числе семью Бориса Григорьевича, все выбирают уже на местном уровне. Но от этого, к сожалению, общая тенденция не меняется.
Ну, а вы чувствуете, что на людей это как-то все-таки влияет, вот вся эта история? Вот все, что происходит...
Ну, это не может не влиять. Влияет в той степени, с которой рассчитывали, или меньше. Это просто... Ну, конечно, это не может вообще. Конечно, никто не закрывает глаза и не делает вид, что этого нет вообще. Это невозможно. Нет, конечно, влияет. Конечно, это не добавляет хорошего настроения.
В нашем разговоре также участвует Александр Голяс, заместитель редактора газеты «Порто-Франко».
На самом деле, безусловно, целью являются, я бы сказал, не столько конкретные люди, хотя, безусловно, они являются, насколько город. Не будем забывать еще такую вещь. Это у меня абсолютное предчувствие, да, предположение, что идет планомерно подготовка 2 мая. То есть 2 мая годовщина, совершенно очевидно, что здесь будут какие-то события. И если до этого не начнется что-то более грандиозное в масштабах Украины, то в Одессе, по крайней мере, 2 мая, если не предупредят это все наши, так сказать, доблестные защитники Отечества, то возможен очень серьезный взрыв, беспорядки, скажем так, мягко, да, который, может быть, даже и перекроет то, что происходило год назад.
Очень интересная была тема. У меня, как говорится, конечно, к вам очень важный вопрос. У меня есть ощущение, что после 2 мая таких стычек между Майданом и этим Майданом мы больше не наблюдали. То есть получается, что взрывы заменили собой вот эти стычки, то есть вот то, что происходило. Или
я сейчас, может быть, скажу очень вещь, которая может вызвать очень-очень, может быть, встречную противореакцию, но да, конечно, то, что произошло в Одессе 2 мая, это трагедия, это ужас, это не подлежит сомнению, тут нечего обсуждать. Но если бы не было 2 мая, здесь бы был Донецк и Луганск. здесь было бы гораздо хуже. Я это никоим образом не оправдываю, то, что произошло, тот ужас, который произошел 2 мая. Но это, но мне кажется, что это так.
Но действительно прекратилось вот это вот регулярное противостояние?
Нет, просто потому, что тому лагерю, который здесь бесчинствовал, так сказать, под флагами антимайдана, который здесь собирался на Куликовом поле, разносил город, действительно, городу надоело, город вышел и дал им по голове. Я, опять-таки, чтобы это не было неправильно понято, не собирал город никого и не сжигал. Это произошла трагедия, это не было, не дай бог, каким-то там, как это кричат с наших восточных соседей из Одесской хаты. Нет, конечно, нет. Но, тем не менее, когда они 2 мая днем вышли наводить порядок в городе, город собрался и дал им по голове. К сожалению, это закончилось еще и большой трагедией. Но если бы не дал по голове, то почему бы к ним через 2 дня тоже не приехали вежливые люди?
Согласны ли вы, Борис, с этим, что поскольку вот прекратились такие прямые противостычки, а ко 2 мая годовщине нужно что-то такое поднимать как-то, кого-то, возможно, эти провокации с этим связаны?
Я согласен с той частью, что во многом это еще и демонстрация. То есть этих взрывах много демонстративности, и в том числе это как бы подогрев ситуации в Одессе. Все смотрите, в Одессе неспокойно, в Одессе работает пророссийское сопротивление, Одесса не сложила оружие, Одесса русский город, Одесса вставай, Россия принимай. Я думаю, что да, что этот аспект есть. Я, конечно, не согласен с тем, что вот город собрался и дал по голове. Я уже не говорю о том, что более половины там людей было не из Одессы, да, что там было много харьковских ультрас, и вообще людей непонятно откуда. Мы там были, и если, да, так я уже об этом говорил, конечно, но ходила женщина и спрашивала, тут хоть один одессит есть, как пройти на Воровского, да. Ну и мы ей сказали, мы были одесситами. Но все те, с кем были, да, так сказать, но... Нет, все те, с кем мы говорили.
То я там тоже был. Нет, ну, действительно, когда это началось, когда, извините, ради бога, но когда это началось, когда это уже пошло, и когда это пошло в интернете, стримы, все, начали съезжаться люди с города. Начинали, это, начинался это действительно с марша фанатов черноморца и металлиста, подкрепленного самообороной местной. Да, опять-таки все. И антимайдан с Куликова поля. Но когда начались стычки, стали съезжаться люди с города.
Вообще 2 мая и взрывы – это отдельная тема. Да, это отдельные темы. И о 2 мая можно говорить очень долго и анализировать. И самое главное, я всегда говорю, что то, что произошло 2 мая, похоже на заговор. Но то, что происходит вокруг этих событий, еще больше похоже на заговор. Почти год, и мы не имеем связанного какого-то заключения о том, что там было. Идут 2 процесса, как я понимаю, сейчас, да. Но эти процессы в СМИ практически не освещаются.
А насчет 2 мая я все-таки надеюсь, что за это время, как поумнели наши кое-какие генералы и проявили все-таки себя командиры реально на поле боя, точно так же будем надеяться, что поумнели немножко и стали чуть-чуть более профессиональны наши спецслужбы, которым предстоит противостоять этому, они все-таки найдут возможности пресечь финансирование прежде всего. Вот если не пресечь финансирование, тогда, конечно, что-то будет.
Ту версию, что вся эта цепочка провокаций может быть частью подготовки ко 2 мая, в Одессе я слышала не один раз. Здесь допускают, что да, может быть предпринята попытка поднять людей. Взрывы, паника, общее падение уровня жизни, подходящая почва для нового протеста против новой власти. Из Москвы моральный террор одесситов идет уже год. Их бесконечно обвиняют в том, что они забыли 2 мая, хотя они не забывали ни на минуту. Но у них сложное отношение к этим событиям. Они категорически не принимают вот эту мантру российской пропаганды, что на Куликовом поле сознательно сжигали людей. Они считают случившееся роковым стечением обстоятельств и следствием полного бездействия милиции. Кроме того, хотя в Одессе есть люди, для которых погибшие на Куликовом поле – это герои, это их идейные единомышленники, но так их воспринимает только часть горожан и не самые многочисленные. Для большинства это жертвы чрезвычайной трагедии. Именно поэтому на следующий день после этой беды на площади, где она случилась, не было массовых политических акций. Сюда пришли те, кто хотел тихо почтить память этих погибших. Кстати, ночью 3 мая сюда же с цветами пришли активисты Одесского Евромайдана. Но такая тихая боль и тихая память не слишком устраивает Москву. В Одессе подозревают, что поминальный день попытаются сделать протестным. Они опасаются, что 2 мая могут использовать как способ раздора, раскола в городе. Но они все-таки надеются, что нет, не пройдет, не получится.
У меня дед работал бендюжником в порту. Как меня можно запугать? Я всю жизнь прожила на слободке. Одесситы все такие. Разве можно нас запугать?
Трудно их запугать и рассорить, потому что город исторически толерантный. Нет там никакого раскола по языковому принципу. Большинство, да, говорит по-русски. Но украинскую речь я тоже слышала. Женщина из Волыни приехала в Одессу вместе с большой толпой своих родственников справлять юбилей. А еще в Одессе, в том же кафе у Ангеловых, я совершенно неожиданно встретила молодых музыкантов из Луганской области, которые приехали сюда с концертами. И вот из серии «Из огня да в полымя» их первый концерт в этом кафе как раз пришелся на тот вечер, когда здесь обнаружили бомбу.
Из моих очей до солнца нарезнялы, корал нежнейший за ее уста. Набилось нижнее плечи и овалы, остроту черного коса густа.
И вот эти ребята объяснили мне, что настроение в Луганской области мы тоже представляем себе не слишком хорошо. Не настолько она пророссийски настроена, как полагают зрители федеральных российских каналов. Давайте послушаем, что говорят Сергей Летучий и Алексей Лебедь. Между прочим, название группы составлено из их фамилий. Летучий, Лебедь, только по-английски.
Мы живем в городе Старобельск. В Луганской области.
Коснулась ли вас война, если да, то как?
Конечно, коснулась, потому что мы живем 93 километра от Луганска. Вот, в нашем городе очень много военных. Вот, в нашем городе много беженцев. Вот, в наш город много привозят мертвых солдат. Вот, хоронят. Вот.
Город, вы говорите, военные. Украинские военные или ополчение?
Украинские.
Как настроены в городе по отношению к ним? Как руководителям, как захватчикам, как фашистам, как кому?
Ну, знаете, большинство все-таки настроено лояльно, потому что не хотят жить, как в Луганске. Вот. Не хотят, чтобы происходило в нашем городе то, что происходит сейчас в Луганске. И в других городах такого типа.
А как вы опишете то, что происходит в Луганске? Чего именно вам не хотелось бы из того, что там происходит?
Не хотелось бы. Не хотелось, чтобы стреляли в нашем городе. Чтобы какая-то блокада была. Культура, так, культура там, мне кажется, мое мнение, культура там вымирает сейчас. Там, где война, какая может быть культура?
Там война, потому что... Как вы эту войну... Как сказать, каким вы видите причины? Ведь это же украинская армия сейчас, этот Луганск, расстреливает украинскую же армию, разрушает его. Та же самая украинская армия, которая стоит в вашем городке.
Правильно я понимаю? У меня есть мысли.
Вот вы говорите, нет, понимаете, вот что я хочу сказать? Вы говорите, мы не хотим, чтобы вам как в Луганске. Ведь в Луганске так плохо. По какой причине? По какой причине там война, на ваш взгляд? А у вас ее нет. Почему получилось, что у вас нет войны, а там есть?
Причина, в принципе, такова, что в Луганске не было единства. Да? Не было, если бы все поддерживали свое родное, да, не было столкновений. А когда там противоречия, кто-то поддерживает Россию, кто-то поддерживает Украину, а кому-то просто все равно, что происходит. Вот, безразличие. И что мы, от чего мы ожидали тогда? Этот регион был просто брошен, вот, брошен, там украинская культура вымирала, украинских книг там не было практически, украинской музыки не было, культура, не было украинской культуры.
Кем он был брошен? Кто виноват?
Ну, конечно же, украинской властью. Украинская власть должна поддерживать украинское, потому что это украинская власть.
То есть во многом все, что случилось, это ошибки украинской власти?
Конечно. Конечно. 15 лет – это достаточно времени, чтобы навести какой-то порядок хотя бы в культуре. А для этого нужно просто поддерживать свои таланты, которых у нас очень много.
Как получилось, что вы не настроены антиукраински? Потому что я живу в России, как вы поняли, где объясняют, что вся Луганская область – это абсолютно, абсолютно за российской стороне душу и сердце можете получить. Вы скажите.
Ну, у меня есть мысли, на самом деле, по этому поводу. Так как мы живем как раз в Луганской области и задействованы культурно, стараемся поддерживать культуру Луганской области и в целом Украины, мы можем сказать, что большинство людей, как мой друг говорил, что есть люди за, пророссийские, проукраинские, и люди, которые держат нейтралитет. Таких людей подавляющее большинство, и они держат нейтралитет только потому, что они людей довели. Они настроены так, что угодно, только бы нас не трогали, все оставалось стабильно. Потому что культура развивалась ближе к России, и пропаганда тоже была, то есть отсекали от украинской уже давно достаточно. Вот. И даже тот факт, что мы общаемся в быту на русском языке, это уже как бы... И много людей от такой пропаганды, от такой настройки за долгие годы постепенно начинают отказываться от украинской культуры. То есть мы как-то ездили по Украине, мы музыканты, делаем свою музыку. И встречаем очень много людей, которые говорят, что глупые, совершенно глупые вещи, что, допустим, не нравится украинский язык, потому что в паспортном столе неправильно написали фамилию. То есть вот много людей, которые не разбираются в том, что происходит, что хорошо, что плохо.
То есть такие мелкие обиды играют...
Ну, это самый глупый пример, который мы встречали.
Хотя, вот, и... в принципе, никто не запрещает разговаривать на украинском языке, на русском языке, господи. У нас вообще коллектив называется на английском языке «Flying Swan», в переводе «Летучий лебедь». Поем на украинском и на русском. Вот. Какие проблемы? Проблем у нас нет.
То есть получается, что, скажем, в Луганске больше обиженных людей на украинском языке, чем у вас в городе, так?
Нет, я с вами не соглашусь. Спасибо вам за вопрос. Я вот что вам скажу. В нашем городе, в городе Старобельске, в Луганской области, спокойно, как минимум из-за того, что у нас стоит наша украинская армия. Мы начинали ездить год назад, начали свою активную деятельность, свою музыкальную. И уже тогда мы приезжали в Луганск, и с того времени, то есть годичной давности, в Луганске происходили страшные вещи. Мы приезжали, наши друзья говорят, что мы не можем выехать, попасть к вам, увидеться, очень давно не виделись, потому что уже на то время на территории Луганска начинался беспорядок, грабили людей, расстреливали в маршрутках. Еще при более-менее, да, то есть подымался волна вот сепаратизма, вот, акт, вот эти... Беспорядки поднимались. Что сейчас там происходит, это можно просто умножить на 10 год назад. И потому что там, по общей видимости, там нет власти. Там, скорее всего, я себе представляю, это как отделение банд, которые делят просто территорию. Вот. Неизвестно. Ну, возможно, поддерживаемый с Россией, предположительно. Вот. А у нас изначально с украинской армией было все прекрасно. Никаких разбоев, проводились учения, да, это беспокоило, безусловно. Сейчас мы уже привыкли к выстрелам автоматным. Это плохо, это очень плохо. Очень, я вам скажу, страшно думать про детей, которые, да, находятся на этой территории. И очень страшно, что наши дети застанут это время. Я надеюсь, это пройдет гораздо раньше.
Мы будем говорить, конечно, что все сладко, так знаете, это же радио, это свобода, да, можно говорить все, что хочешь, да. Не все так гладко у нас, как бы солдаты выпивают, ну, как обычно, да, гусары там все такое, сидят в барах, да, есть такое, конечно, есть, быдло есть везде, вот, но... А что сделать? Лучше так, вот, как-то армии так таковой у нас не было, да? Теперь она как-то образовывается, что-то получается, вот. Хорошо, что есть патриоты, которые поддерживают, спасибо им большое, вот.
Вы знаете людей в Луганске, которые хотели бы нормального возвращения украинской власти, или таких там не существует?
У меня жили дома беженцы, вот, 3 человека и собака, вот. Они проукраинско настроены, вот. У них там дом, 2 дома, машина, им пришлось уехать.
Люди все потеряли в Луганске.
Да, все потеряли, бизнес, дома там ничего не стоят.
Они уехали из-за войны, потому что все разрушили, потому что им с этой позиции невозможно находиться в городе.
Просто опасно находиться в городе.
А так много-много там и людей было проукраинских. Вот.
Нельзя сказать, что тотально пророссийское население.
Нельзя сказать.
Я вам могу рассказать небольшую историю, как раз связанную с годичной, с этой темой, годичной давности. Я учусь в Луганске, учился в это время, и я достаточно часто ездил и застал один митинг. Это как раз первый митинг большой, когда блокировали СБУ, требовали освобождения какой-то личности. По-моему, это был пророссийский митинг. И в котором находились большинство людей более пожилого возраста. То есть молодежи там было немного, были люди серьезные, то есть в состоянии нормальном. И единственное, что я как-то подошел, да мне интересно стало, я подошел к людям и спросил, что здесь происходит. И вот большая... Мне ответили, что мы поддерживаем Родину, мы поддерживаем Россию. Я... В какой стране вы находитесь и что и как? То есть очень много, к чему я говорю, очень много приезжих людей из России. И почему-то, к примеру, да, вот у нас, у меня родственники есть в России, очень много родственников и в России, и в Украине. Вот. Но почему-то мне не помешало, да, все-таки придерживаться той родины, своей родины, той территории, на которой я родился, и своей культуры.
Слава Украине!
Героям слава!
Слава нации!
Смерть ворогам!
Украина!
Понад усе!
Украина!
Понад усе!
Душу тіло ми положим за нашу свободу.
Теперь, когда мы посмотрели этот фильм, который вот я так назвала «Кто взрывает Одессу», хотя, конечно, нет ответа на этот вопрос, я связываюсь с советником главы областной одесской администрации Зоей Казанжи. Зоя, здравствуйте.
Да, добрый день.
Зоя, видите, какие вопросы возникают у людей, зачем, почему, кому это нужно? Мы расспрашивали, нам отвечали, что дестабилизировать, что это провокация, что на самом деле фактически-то ведь, слава тебе, Господи, жертв нет. Но, тем не менее, какие-то цели преследуются. Вот вы что думаете об этом, для чего эта цепочка терактов была придумана и проделана?
Вы сказали, нет жертв. На самом деле есть одна жертва. Это один из взрывов, который произошел на улице Сигетской. Там уже установлена личность. Там дворник погиб, и одна из версий, что, скорее всего, человек нашел взрывпакет, либо пакет, который был, ну, ему было непонятно, что там он его нес, скорее всего, этот взрыв был, то есть жертва была, но как-то так это все прошло не очень заметно, ага, без акцентации внимания.
А знаете почему?
Большого количества.
Да. Зоя, вы знаете почему? Потому что было так представлено это, я знаю о том, что была эта жертва, но было представлено, что это он и нес пакет, наверное, поэтому и не считается это жертвой.
Ну, не исключено. Да, не исключено, что он нес пакет, но не исключено, что он его просто нашел, потому что совершенно естественно, это и специфика профессии, может быть, может, он убирал там и прочее. Но, знаете, конечно, то есть вопрос, кто виноват, что происходит, как упредить, что с этим делать. Это те вопросы, которые нас всех застали врасплох.
Угу.
Мы никогда в жизни, ну вот, по крайней мере, несколько поколений не имеют опыта, что делать в такой ситуации, когда разговоры о террористических актах становятся, ну вот, не просто разговорами, а частью жизни. И изначально, когда вот все это затевалось и все это начиналось, любые какие-то, ну там, может быть, речи о том, что, а как себя вести, а какое поведение, а трогать, не трогать эти предметы, они вызывали кучу такого вот стёба и насмешек, потому что это было очень далеко от нас. Хотя уже там был Крым, уже начиналось, события на Востоке начинались, и они совершенно нерадостны и прогнозируемы. прогнозируемо, то, что происходило. Поэтому изначально мы все оказались к этому не готовы, у нас нет опыта, не было опыта, и сейчас вот эти привычки и какие-то, эти страшные привычки, как себя вести в такой ситуации, они начали формироваться. И вопросы об осторожности, вопросы об элементарных навыках безопасности, они становятся сейчас такими базовыми вопросами, базовыми потребностями.
Да, я даже видела, когда я была в Одессе, я даже видела, что уже создаются какие-то обучающие мультики для детей, что вот не распиливайте, не бросайте в огонь. То есть вот вынуждены даже вот так вот, уже эту так социальную рекламу, как это назвать?
Ну, это наши реалии.
Да.
Это наши реалии, потому что это все, что показывает телевизор, это в каком-то на какой-то процент отражения нашей жизни, да. Но что я думаю по этому поводу?
Да.
Знаете, вопрос всегда что происходит, да, что с этим делать, кто виноват, почему это все происходит. Люди всегда ищут ответы на такие вопросы, они очень простые, как вопросы, очень сложные, как ответы. Версии, как правило, среди тех, с кем мы это обсуждаем, их всего-навсего две. Это либо это внешние, привнесенные нам, либо это внутренние какие-то вещи. Вот я лично, если задать вопрос, вот как я к этому отношусь, я думаю, что здесь внешнего фактора очень-очень мало. Мне кажется, что внешние факторы присутствуют в Харькове, да, там с жертвами, с демонстрацией и прочее. Мне все-таки я склонна думать, что в Одессе вот такое присутствие такого перманентного страха, вот такого перманентной дестабилизации, да, которая вот определена внутренними разборками, я не исключаю, что в том числе и политическими, вот внутриполитическими разборками. Мне кажется, что здесь этого присутствует больше. Я не знаю, насколько в тренде то, что я говорю, и то, вот, что вы увидели, о чем вы снимали свой фильм, но это по моим ощущениям, потому что цель, на самом деле, как мне кажется, она там, запугать, это понятно, да, запугать там людей, и то, что очень важно, как я считаю, это продемонстрировать Одессе, что нахождение рядом с проукраинскими силами, там, людьми, структурами, оно несколько опасно для жизни, скажем так. Это такой вот момент отторжения, потому что у нас, если сейчас вспомню, с чего все началось со взрыва магазина «Патриот». Это магазин, который торговал украинской символикой, такими очень достаточно проукраинскими патриотическими хозяевами. Вот это потом эти волонтерские офисы, потом люди, которые, люди-бренды в этом патриотическом движении.
Конечно, эту цепочку все зафиксировали, и офисы Приватбанка, принадлежащего спонсору революции,
Вся эта
выстроилась совершенно очень четко у людей в головах. Вот вы спрашиваете, фильм, да, но вот фильм как раз про это, что люди выстраивают эту цепочку, что это патриотические силы, что это какой-то удар на территорию Украины по проукраинским силам, как это ни парадоксально.
На самом деле в Одессе достаточно давно, еще 100 лет назад, был создан такой украинский клуб Одессы. Это по подобию, по образу английских клубов. Это закрытая структура была, где там играли в карты, обсуждали интеллектуалы тогдашние, обсуждали какие-то важные вопросы. Мы восстановили этот украинский клуб там 10 лет назад, когда у нас это была шутка такая, что украинский клуб в Одессе — это как вот украинское гетто. Понимаете, мы смеялись на эту тему, потому что это очень парадоксальные вещи. Украинский клуб в Одессе. Но дело в том, что сейчас мы тоже можем констатировать, что по-прежнему все украинское продолжает утверждаться, да, вот искать свое место под солнцем в стране Украина. Вот это действительно такие парадоксальные вещи, но это те реалии, в которых мы живем. Елена, вы были в Одессе, и вы, конечно, понимаете, что разговоры о притеснении русского языка и, собственно говоря, с чего начиналось и чем продолжают стращать людей, понимаете, это не имеет под собой абсолютно никакого...
Это просто смешно, конечно. Это даже, вы знаете, даже в самом городе это не обсуждается, это не предмет для разговоров. Вот что поразительно во всей этой истории. Не говорила этого фильма, я вообще там о тебе мало что говорю по поводу языка и вообще ничего. Это не было предметом фильма. Но меня поразило, вот сейчас я хочу с вами поделиться, что даже люди... Я говорила с антимайдановскими людьми настроенными, которые не очень хотят светиться перед перед камерой. Но все что угодно, только не вопросы языка. Это не обсуждается, конечно, это смешно.
Да, ну и потом, знаете, вот опять же, когда начинают рассказывать о том, что люди пророссийские настроены и прочее, это тоже надо поделять, это надо понимать. Конечно, те, кто живут в городе, очень тоже не всегда понимают, что значит проукраинские и пророссийские, да, пророссийские. Среди пророссийских тоже достаточно много людей. Есть люди, которые не воспринимали Майдан, но они ни в коем случае не поддерживают ту ситуацию, которая возникла вот на востоке Украины.
Да, есть вот с этим я и столкнулась, да.
Да, если русскоязычные, которые такие патриоты, что вот надо еще поискать среди украиноязычных. Вот. Есть люди, которые ориентированы четко на Россию. Есть те, которые там ни в коем случае не хотят в Россию, но разговаривают на русском языке. То есть это очень много, тот же Майдан, вот как и антимайдан, это большое множество разных людей с разными мнениями. Просто одни абсолютно, и мы проводили исследование, я могу сказать об этом, в мае месяце 80% одесситов в мае месяце, это после событий 2 мая, четко сказали о своей ориентации на Украину. Притом абсолютно подавляющее, там 90% не нравится власть, тотальное недоверие всем органам власти, невосприятие многих шагов, непонятных для людей. Это мы констатируем. Я сама нахожусь сейчас во власти, я знаю, что очень много вещей, очень много косяков, о которых мы сами говорим, мы видим, мы пытаемся это объяснять и разговаривать с людьми. Вообще власть очень мало разговаривает с людьми в Украине по-прежнему, не объясняя свои шаги. И вот эта паника, которая возникла с валютой, собственно говоря, то, что было и в России, когда там скупали все товары и опустошали полки. Собственно говоря, вот сейчас мы переживаем вот такую же ситуацию. То есть вот это то, что власть всегда мало разговаривала с людьми и сейчас продолжает тоже разговаривать мало. Знаете, это есть очень большая проблема, это есть очень большая претензия к людям, которые сейчас олицетворяют свою собой новую власть. Поэтому в данной ситуации, понимая, что мы живем в таком посттравматическом, травматическом обществе, понимая, что у людей очень много вопросов, понимая, что вопросы безопасности – это базовые вопросы, естественно, все равно есть очень много претензий к тем людям, кто по долгу службы должен обеспечивать эту безопасность.
И вот смотрите, Зоя,
работа.
Да, и вот, получается и выстраивается в головах у людей, которые сегодня видят, что происходит, эту цепочку антиукраинской направленности, этих террористических атак, плюс общее недовольство властью, естественное, плюс естественное понижение уровня жизни. И я выслушала такую версию в Одессе, что идет некое, вот даже включили вот все эти преступления, которые происходят, в некую подготовку ко 2 мая 2015 уже года, для того, чтобы это было не просто траурная церемония, чтобы это было акция, реванш, чтобы это была попытка дестабилизации, чтобы был не память, а раскол по линии вот трагедии. Вот такую я слышала.
Это абсолютно идеологи, то есть политтехнологи, те люди, которые совершенно четко занимаются этой ситуацией, конечно, они никогда в жизни не упустят, и мы даже не надеялись, что они как-то там подумают упустить такую возможность.
Спасибо большое. С вами была Зоя Казанжи, и на этом мы завершаем программу «Лицом к событию» о событиях в Одессе. До свидания.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
И опять пополняется нищих, и беднеющих ровный строй. Пробивает нам рубль днище, затвердевший своей рукой.
Музыкант, поэт, композитор Вася Обломов в «Поверх барьеров». Я очень ценю независимость. В музыкальном смысле я не завишу вообще ни от каких сторонних факторов. Я не должен носить песни на радио какому-нибудь редактору, который будет думать, хорошая ли эта песня, имеет ли смысл попробовать показать ее людям. Благодаря появлению интернета я открыл прямой путь к слушателю. Я делаю продукт, который считаю нужным. В том виде, в котором я считаю нужным, единственным цензором выступаю я, выкладываю в интернет, и я убежден, что если это кому-нибудь интересно, это обязательно найдет свою аудиторию.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
По итогам прошедшего года мы по 100 всего лично нальем и припомним того урода, что оставил нас всех с рублем.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио.